Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сотни людей стали жертвами катастрофического землетрясения на востоке Турции. Поможет ли борьба с этой трагедией изменить к лучшему политическую ситуацию в регионе? Александр Корягин в четвертый раз переизбран председателем Союза театральных деятелей. Как эта организация участвует в решении различных театральных проблем? Прошли первые выборы революционной арабской весны. Какие силы приходят к власти в Тунисе? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На востоке Турции продолжаются спасательные работы в районах, пострадавших в воскресенье от сильного землетрясения. По официальным данным, на вечер понедельника погибли по меньшей мере 265 человек, в основном в городах Эрджиш и Ван. Пострадавших более 1000. Из Турции корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В район бедствия направлены около 2000 спасательных команд из разных провинций Турции. В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Вертолеты и транспортные самолеты ВВС Турции доставляют пострадавшим воду, продовольствие, медикаменты и палатки. Вот что рассказывает один из спасателей.
Всю ночь мы работали под светом прожекторов, подключенных к дизельным генераторам. Использовали тяжелую технику для подъема обрушившихся блоков из железобетона. Работаем со специальными обученными собаками, которые помогают отыскать находящихся под завалами людей. Их много, они подают голоса. Мы с ними разговариваем, просим, чтобы они не умолкали. Только что из-под завалов извлекли пожилую женщину, у нее поврежден позвоночник. Ранним утром спасли еще 2 человек.
В результате землетрясения пострадали города Ван и Эрджис, где проживает в основном курдское население. Там повреждены более 4000 зданий. В городе Ван с миллионным населением обрушилось около 50 многоэтажных жилых домов. В населенном пункте Эрджиш в 100 километрах к северу от Вана разрушены 30 многоэтажек и студенческое общежитие. 40-летний житель города Ван Ахмед Кая говорит, что его дом практически полностью уничтожен землетрясением.
Мы схватили детей на руки и выбежали на улицу, а наши соседи не успели. Вся семья из 5 человек осталась под завалами. Мы не спали всю ночь, только смогли разместить в палатке детей. На улице холодно, температура к вечеру упала до 0 градусов. Укрывались одеялами, чтобы хватило на всех, разрезали их на части. Утром военные нас накормили горячим супом.
В городе Ван повреждены коммуникации, нет воды и света. Местные жители жгут костры, чтобы согреться. Средства массовой информации сообщают, что из местной тюрьмы сбежали около 200 заключенных. Чтобы предотвратить случаи мародерства, в город вводятся воинские подразделения. Развернут спасательный госпиталь. Представители Красного полумесяца раздают пострадавшим хлеб, воду, печенье.
Каждый раз, когда происходит землетрясение, мы оказываемся не готовы. Делается много, конечно. Школьникам преподают на уроках, как вести себя во время землетрясения. Детям раздают свистки, которые они должны носить на шее постоянно. Если ребенок окажется под завалами во время землетрясения, он должен подать звуковой сигнал спасателям. Мы постоянно говорим о том, что нужно лучше контролировать качество строительства зданий. Однако многие строительные компании до сих пор незаконно используют легкие морской песок, поэтому даже в результате незначительных толчков здания рушатся, как карточные домики.
Место трагедии посетили премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр транспорта Биналы Йылдырым и лидер оппозиционной народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу. Власти многих стран, в том числе и Израиля, предложили направить в Турцию своих спасателей и гуманитарные грузы. Однако от израильской помощи Турция отказалась, по-прежнему требуя извинений за гибель турецких граждан при перехвате спецназом Израиля так называемой флотилии свободы, следовавшей к побережью Газы. Компания Google открыла специальный сайт для помощи пострадавшим. В городе Ван функционирует всего один госпиталь. Люди в панике, отовсюду разносятся стоны, все потеряли родственников, близких, никто не знает, что делать дальше, заявил в интервью одному из телеканалов мэр пострадавшего от землетрясения города Эрджин Зильфикар Арапоглу. Землетрясение стало наиболее разрушительным с 1999 года, когда в северо-западных районах Турции погибло более 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете обсуждаем с бывшим министром печати России Сергеем Грузуновым и редактором сайта антикомпромат.ру Владимиром Прибыловским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 октября. Сегодня в Москве завершил работу 6-й съезд Союза театральных деятелей России. Его председателем переизбран Александр Калягин. Он занимает этот пост с 1996 года. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В том, что Александр Калягин будет в четвертый раз переизбран председателем Союза театральных деятелей России, не сомневался практически никто. Для того, чтобы выборы были легитимными, заместитель Калягина Геннадий Смирнов предложил в качестве альтернативной свою кандидатуру. В итоге большинство делегатов съезда проголосовали за то, чтобы и следующие 5 лет театральным союзом руководил Александр Калягин. Одна из главных проблем, которую никак не удается решить СТД, связана с отсутствием закона о театре, считает Калягин.
Наши театры не защищены на законодательном уровне, поэтому судьба театрального коллектива напрямую зависит от субъективного решения того или иного начальника. Поэтому так по-разному живут театры в России. Внесенный на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят ему.
Большинство экспертов считают, что отсутствие законодательных актов, регулирующих деятельность театральных коллективов, стало причиной скандалов последнего времени, произошедших в театральной среде. Они вспоминают уход Юрия Любимова из театра на Таганке, актерские бунты против художественных руководителей в театре Станиславского и в театре имени Маяковского. Кроме того, специалисты говорят, что нормальному развитию театрального дела в стране мешает 94-й федеральный закон о госзакупках. Одной из его жертв стал директор театра «Кукол» имени Образцова Андрей Лучин, который уже больше года находится в следственном изоляторе. О деле Лучина делегатам съезда напомнил театральный критик Григорий Заславский.
Когда Лучина назначали, то очень были сильны разговоры о серьезных финансовых проблемах, не только очевидных, видно любому зрителю, что буфет у театра сильно кастрированный, что малой сцены у театра нет и, вероятно, уже не будет, потому что она занята, как и большая часть здания, итальянским рестораном, и что вообще на фасаде здания вывеска ресторана есть, а вывески театра нет. Нет ее, кстати говоря, и сегодня. И Лучин, когда пришел, он стал вот приводить эти дела в порядок, это было видно и мне, как театр критику, и вообще появились какие-то афиши нормальные. Он отремонтировал всю внутреннюю часть здания, вернул малую сцену, и на ней стали появляться спектакли для самых маленьких, которые отсутствовали в репертуаре Образцовского театра. И вот эти вот какие-то тихие, негромкие, но очень важные премьеры на малой сцене стали появляться. Лучин экономические интересы он какие-то задел, но, во всяком случае, то, что он уже больше года находится в СИЗО, то, что за год ему не было разрешено ни одной встречи, не только с женой, но с друзьями, там еще с кем-то, было сделано только одно единственное исключение для священника. Такого беспрецедентного нажима, по моему глубокому убеждению, это можно назвать только моральным давлением на человека, мне кажется, что другие убийцы у нас не чувствуют и не испытывают.
Жертвой закона о госзакупках Андрея Лучина назвал министр культуры Александр Авдеев. Министерство не только отказалось снимать директора театра имени Образцова с должности, но и не признало себя в этом деле потерпевшей стороной. Руководители театров, присутствующие на съезде, понимают, что из-за несовершенства закона на месте Андрея Лучина может оказаться каждый из них, считает театровед Григорий Заславский.
Каждый директор театра в силу известных причин, особенностей так называемого 94-го федерального закона не мог не думать не только об Андрее Лучине, но и до того, понимая, что над каждым из них, как дамоклов меч, такая опасность висит. Что называется, или поправки в этот закон, или посадки. И каждый директор в меру своего таланта и опыта что-то такое фантазировал с тем, чтобы обойти вот эти вот самые несовершенства 94-го закона.
СТД – творческий союз, однако делегатам съезда приходится решать множество вопросов, вопросов, которые напрямую не связаны с творчеством, а касаются финансовых и социальных проблем. Народный артист СССР Олег Басилашвили призвал коллег обратить пристальное внимание на судьбу стариков, проживающих сейчас в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Пожилых людей в связи с реконструкцией дома собираются на время отселить в другое место, и многие из них боятся, что уже туда не вернутся. Делегаты съезда СТД приняли решение создать комиссию, которая будет детально разбираться в истории с Петербургским домом ветеранов сцены. Ее возглавит Олег Басилашвили. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О роли, которую Союз театральных деятелей России играет в театральном художественном процессе, я беседую с московским театроведом Ольгой Рогинской.
Ну, нужно развести, чем Союз театральных деятелей мог бы быть и чем он является по факту. По факту, конечно, СТД сегодня это в первую очередь орган законодательный и управленческий, но, конечно, никакого отношения не имеющий к вопросам формирования современного, адекватного текущей ситуации художественного языка и соответствующих социальных и экономических моделей, имеющих отношение к реализации театрального проекта. Например, концепция развития театров до 2020 года, которая в июне этого года была утверждена правительством РФ, и к которой апеллирует и Александр Калягин, и другие делегаты съезда, сама по себе вполне неплохая. Согласно соответствующим документам, например, количество современных постановок в российских театрах к 2020 году должно увеличиться в два раза. Спектакли для детей будут составлять не менее 15% репертуаров, а современных постановок для юного зрителя, я цитирую, станет в 4 раза больше, чем сейчас. Но тут же возникает много вопросов. Кто конкретно будет реализовывать то, что в этом документе названы современные постановки? Каковы критерии этой современности? Зрелищность, технологичность? В конце концов, на сегодняшнем российском телевидении о современности тоже говорят много, и вполне зрелищно, и вполне технологично, и много сериалов об этом снимают. Но важно, как об этом говорят, на каком художественном языке, как и кто это обсуждает. То же самое и с театром. Там важен вопрос, вернет ли себе российский театр статус политического и социального проекта, который все-таки находится в такой тесной и непосредственной связи с окружающей действительностью.
При Калягине не вернет, вы считаете?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Первое впечатление от съезда за онлайн-трансляцией заседаний, которого можно было следить, смотря на то, что по утверждению Александра Калягина в Союз за последние 5 лет вступили более 3000 человек, и в основном это молодежь. Судя по тому, что можно видеть в кадре, средний возраст участников съезда отнюдь не молодежный. Один из результатов съезда – переизбрание Калягина на пост председателя Союза в 4-й раз. При этом заявляется, что других реальных кандидатов на эту должность нет, а предвыборную речь номинального соперника Калягина Геннадия Смирнова, который просит делегата сделать правильный выбор, ну, признаюсь, просто неловко цитировать. Все это вполне парадигматично в контексте ведущих тенденций современной российской политики, но тем не менее. И, конечно, особенно впечатляет то, что главной заслугой деятельности СТД, по мнению многих выступающих, это сохранение единства сообщества. И это утверждается на фоне недавних и только что разгоревшихся театральных конфликтов.
Этот год действительно получился урожайным на всякие конфликты. Театр Маяковского, недавняя совсем история, и театр на Таганке, и можно продолжать этот список. Как-то коррелируется ситуация в СТД и ситуация в Российском репертуарном театре? И что бы СТД теоретически мог сделать для того, чтобы эти конфликты не случались?
Вообще вот эти все конфликты, они как бы выносятся на обсуждение, нас есть. Здесь возникла и утверждается вот идея с организацией дирекции российских театров, которая заменит Совет российских театров, который существовал до сих пор. И Калягин делает акцент на том, что у дирекции, то есть вот этого нового органа, возникнет и появится право назначать. Вроде бы эта дирекция и создается для того, чтобы вот эту конфликтную ситуацию, но опять же, да, акцент делается на управлении, а не на том, с каких позиций оно ведется, да, в соответствии с какими критериями СТД будет назначать. И вот тут-то, мне кажется, опять же, возникает самая главная проблема, то что есть ощущение, что все театральные деятели, которые действительно способны видоизменить сегодняшний театральный ландшафт, находятся где угодно, на площадках, на репетициях, но только не на съезде. Кого-то наверняка не пригласили. Юрий Соломин заявил о том, что на съезд забыли пригласить даже малый театр. Кто кто-то не пошел сам. За этим, очевидно, стоит недоверие тех, кто реализует какие-то актуальные сегодняшние проекты, театральные, к самой структуре СТД и ее возможностям.
Понятно, зачем Александру Калягину в российских общественно-политических условиях нужно кресло председателя Союза театральных деятелей. Ну, во-первых, возьмем за данность, что он хочет всего самого лучшего развития российского театра и делает по мере сил то, что может. С другой стороны, понятно, что это прямой выход на власть и возможность участвовать в системе распределения, администрирования финансовых средств, которые выделяются на развитие российского театра. У СТД там важный голос, от Калягина много зависит в вопросе о том, какие театры и какое финансирование получат.
Это место не столь велико и существенно, как могло бы быть. Мы все-таки живем в несколько иной ситуации, чем это было несколько десятилетий назад. И, ну, пожалуй, самые адекватные вещи. На съезде говорил Басилашвили, когда он говорил о необходимости возрождения системы меценатства. Каждый театр и вообще успешные театры, эти экономические модели, которые они сегодня реализуют, реализуются абсолютно вне зависимости и без помощи Союза театральных деятелей.
Известен резкий конфликт, острый конфликт в российском кинематографе. Там существует два творческих союза, по крайней мере, и существует такое некоторое, назовем так, это обновленческое движение снизу. В театральной жизни что-то подобное есть? Есть какая-то альтернатива СТД?
Вы знаете, мне кажется, что есть, только она не реализуется в рамках какого-то альтернативного союза, который тоже собирается на съезды. Это сообщество во многом локализовано вокруг, конечно, фестивалей многочисленных театральных, внутри которых происходят многочисленные круглые столы, дискуссии. И вот то, что происходит там, и на «Золотой маске», и на фестивале «Новый европейский театр», вот там-то на самом деле это сообщество и собирается вниз. Ну и, конечно, соответственно, сетевые ресурсы, анимированные, кстати, не без участия СТД, журнал «Театр». Вот, собственно, те локусы, да, и те сообщества, в рамках которых происходят дискуссии, полемика, которая действительно как-то соотносится с реальным театральным ландшафтом сегодняшней России.
О проблемах российского театра в день окончания съезда Союза театральных деятелей я беседовал с московским театроведом Ольгой Рогинской. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 октября. Тверской суд Москвы сегодня отказался смягчить меру пресечения арестованной тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Заново рассмотреть вопрос о продлении сроков содержания Гулевич под стражей районный суд был вынужден после постановления Московского городского суда, который посчитал незаконным решение первой инстанции о мере пресечения обвиняемой. У обвиняемой, содержащейся под стражей более 10 месяцев, выявлено несколько серьезных заболеваний. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О деле Гулевич заговорили после одной из очередных проверок, проведенных членами общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Говорит член комиссии Зоя Светова.
Женщина абсолютно изможденная, худая. Как выяснилось, потом она потеряла в заключении 17 килограмм за эти 10 месяцев. У нее отказали почки, и мочевой пузырь не работает. В результате она угодила в Боткинскую больницу, когда просто по жизненным показаниям ей была нужна срочная операция.
У Натальи Гулевич выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, таких как нейрогенный мочевой пузырь, грыжа позвоночника, повышенное артериальное давление, что создает опасность возникновения инсульта. При этом, по словам Зои Световой, главврач следственного изолятора «Матросская тишина» Сергей Мазуров сообщил, что состояние здоровья Гулевич внушает ему опасения, но следователь, который ведет дело, дал понять, если Мазуров даст заключение об ухудшении здоровья Гулевич, то у следствия появится основание обвинить врача в коррупции. По версии следствия, Наталья Гулевич, являясь генеральным директором ЗАО «Статус», в группе с неустановленными соучастниками завладела денежными средствами, принадлежащими акционерному обществу «Номосбанк». Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов, говорит муж предпринимательницы Валерий Гулевич.
Банк подписал соглашение, на основании которого предприятие передает в залог, кроме здания, стоимостью порядка 50 миллионов долларов, 6 тысяч квадратных метров в центре Москвы, еще и акции, причем с правом возврата этих акций. В 2009 году моя жена начинает гасить кредит. Прошел первый транш. В сентябре месяце должен быть закрыт второй транш, и до 31 декабря 2009 года должен был быть погашен полностью весь кредит. Перед погашением второго транша банк через свою аффилированную структуру, залоги которой были акции, вводит на территорию комплекса, это порядка 12 тысяч квадратных метров на Садовнической улице, вооруженный ЧОП «Радон», и захватывает эти здания. Ее пригласил вице-президент банка и предложил помочь в легализации, ну, будем говорить своими именами, захват. Он предлагал ей сумму в 1 миллион долларов. Но, естественно, жена не согласилась. Тогда он ей ответил, что, извините, этот бюджет найдется кому освоить.
По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок, говорит Анна Ставицкая.
Мне, как юристу, совершенно непонятно, каким образом судья удовлетворяла и постоянно удовлетворяет ходатайство следователей сначала об избрании меры пресечения Гулевич, а затем о продлении обвинения Гулевич именно в сфере предпринимательской деятельности. Почему этого не понимает следователь? И почему вслед за следствием это пишет судья, мне как юристу совершенно непонятно.
Прокуратура утверждает, что Наталью Гулевич нельзя выпускать из-под стражи, иначе она скроется или будет давить на свидетелей. А говоря о состоянии ее здоровья, на одном из последних судебных заседаний прокурор заявила, что Гулевич симулирует. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Прошли первые выборы революционной арабской весны. Какие силы приходят к власти в Тунисе? Обнародована программа Общероссийского народного фронта. Как эта программа поможет партии «Единая Россия» выиграть выборы в парламент? Мировая печать обсуждает финансовые проблемы ЕС и тот способ, которым лидеры Европейского Союза пытаются решить проблемы евро. Французский продюсер Дэвид Гетта призван лучшим в мире диджеем. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Землетрясение в Турции. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Ковалев о русских судах в Лондоне.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Норд-Ост. Виновных по-прежнему нет.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264, ранено около 1300 человек. Таковы последние данные властей. Разбор завалов в городах Ван и Эрджиш, наиболее сильно пострадавших от стихии, продолжается. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой действующей власти. Как передают российские агентства, по словам политика, он находится за границей, где читает лекции, явится к следователю, как только вернется в Россию. Тверской суд Москвы сегодня отказался смягчить меру пресечения арестованной тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве, сообщает «Новая газета». В центре Москвы сегодня задержаны более 10 активистов оппозиции, которые пытались провести акцию в рамках общественной кампании «Фиктивные выборы вне закона». Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обжаловала обвинительный приговор, вынесенный ей Печерским судом Киева по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Центр избирком России сегодня зарегистрировал список партии «Правое дело» для участия в выборах в Государственную Думу 6-го созыва. Как сообщили ведомстве, вопрос о регистрации списков партии «Яблоко», «Патриоты России» будет рассмотрен в четверг. Ранее эту процедуру уже прошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Правозащитная организация Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Их тела были обнаружены в одной из гостиниц города Сирт. Госдепартамент США подтвердил, что посол Соединенных Штатов в Сирии был отозван по соображениям безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 24 октября. В Тунисе на состоявшихся в воскресенье выборах в Национальный учредительный совет, который называют также Конституционным собранием, по предварительным данным лидирует умеренная исламистская партия «Эн-Нахда». Подсчет голосов продолжается. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Воскресные выборы в Тунисе стали за многие годы первыми, прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный режим президента Бен Али, находившегося у власти 23 года. По данным властей, явка вчера была очень высокой, более 90%. В Тунисе ко дню выборов насчитывалось более 4 миллионов зарегистрированных избирателей и еще более 3 миллионов незарегистрированных, которые, однако, также по закону имели право голоса. Многие люди не успевали проголосовать к моменту закрытия избирательных участков, поэтому окончательные результаты будут обнародованы позже, чем планировалось. Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. Всего на выборах баллотировались около 11 тысяч кандидатов, в том числе независимых, хотя в основном они представляют примерно 100 партий и политических объединений. Среди них первый во всей истории страны еврей Жиль Жакоб Лелюш, заявивший накануне, что само его участие в выборах свидетельствует движения Туниса к построению свободного и мультиконфессионального общества. Вот что сказал, выступая в воскресенье, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
По первым предварительным результатам, хорошие шансы на победу у умеренной исламистской партии «Эн-Нахда». Она получает примерно 40% голосов. Слегка отстают более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов. Например, прогрессивная демократическая партия или партия республики. Международные наблюдатели пока не высказали серьезных претензий к ходу выборов. Президент США Барак Обама назвал выборы в этой стране важнейшим шагом вперед и заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Тунис в построении свободного демократического общества. Александр Гостев, Радио Свобода.
О соотношении сил между религиозными и светскими силами в Тунисе, а также о примере, которым Тунис может стать для других стран арабского мира, где произошли революции, с моим коллегой Валентином Барышниковым беседует специалист Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин.
Иногда действительно умеренные исламисты мягкого типа, которые не предполагают установление Исламской республики по типу Ирана или нет, они уже заранее говорят, что их привлекается модель Турции. Сосуществование исламистских партий и секулярных без установления жестких регламентаций, характерных для Исламской республики. Им противостоят в основном партии европейского типа, соответственно, подразделяющиеся на левых и правых. Прежняя правящая партия запрещена, партии все эти новые. Точнее как, они всегда существовали, но были в оппозиции, в контролируемой и подавляемой оппозиции.
Те опасения, которые существовали о том, что к власти могут прийти после свержения режима Бен Али радикальные исламисты, эти опасения не подтверждаются?
во-первых, радикальных исламистов нет в Тунисе. Есть умеренные исламисты. Во-вторых, они берут то, что им положено по всем параметрам. Вопрос в другом. Смогут ли другие партии противостоять им путем создания коалиции? И вот вопрос коалиции, он будет определять исход, как в любой другой демократической стране.
Можно ли расценивать итоги выборов в Тунисе или вообще сам факт выборов в Тунисе как пример для соседних стран? И можем ли мы как-то экстраполировать происходящее в Тунисе на соседние арабские страны, где тоже произошли революции, например, на Ливию соседнюю?
Да, вполне можно. Но Ливию лучше не брать. Там особая ситуация, в отличие от Туниса, где все эти партии существовали на протяжении последних нескольких десятков лет, 30 лет, да, некоторые даже легально существовали, но с ограничениями. В Ливии вообще не было партии, там сейчас создаются только. Они были созданы за пределами страны, и сейчас они переносятся на ливийскую почву. И как это будет там обстоять после тяжелой кровавой борьбы, не все может быть так гладко, как в Тунисе. А тунисский вариант, безусловно, можно считать образцовым для аналогичных стран, для Египта, для Сирии. Стран со схожими политическими структурами, со схожей политической историей.
Можно ли считать так, что, скажем, исламские партии поддерживают, скажем, треть населения, а значительная часть поддерживает центристские секулярные силы?
Результаты выборов показывают, они будут максимально приближенными к реальности. 90% явка. Как результаты будут объявлены, как они будут соотноситься с прогнозами, если не будет протестов, то так это и есть.
Можно ли проецировать такие расклады сил на другие страны, вот скажем, в Египте?
В Египте именно так, такое же соотношение, да. Другое дело то, что в Египте уже внутри секулярных партий европейского типа другой расклад. Там крен в сторону левизны, левоевропейские партии доминируют над правоевропейскими либеральными. Там строили социализм и очень долго. При нас и социалистические настроения и носители этих идей еще сохранились. А соотношение между религиозными и светскими партиями такое же, точно такое же, как в Тунисе, по всем замерам.
Говорил московский арабист Александр Шумилин.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 октября. На сайте партии «Единая Россия» опубликованы фрагменты программы народных инициатив, подготовленной созданным по инициативе Владимира Путина Общероссийским народным фронтом. После изобиловавших скандалами так называемых «праймерис» «Единая Россия» на Народном фронте несколько подзабыли. Реанимация партии власти, идеи фронта, считают эксперты, свидетельствует об отсутствии единороссов внятной концепции предвыборной кампании. Рассказывает парламентский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В мае этого года Владимир Путин выступил с идеей создания так называемого Народного фронта. Под знамена новой организации быстро были собраны те, кто прежде находился вне орбиты партии власти. Например, такие колоритные персонажи, как токарь Валерий Трапезников из Перми.
Я партию не люблю, я люблю женщин. Наша первичная профсоюзная организация 3,5 тысячи. И мы все вступили, проголосовали единогласно, вступили в Народный фронт. Заводы все авиационные, не директора, а именно профсоюзные организации единогласно вступили в Народный фронт. Приезжайте в Пермь, я вас провезу по авиационным заводам, и вы будете ошарашены результатом узнаваемости Народного фронта.
Для работы над так называемой народной программой был специально создан Институт социально-экономических и политических исследований во главе с экс-президентом Чувашии Николаем Федоровым. Однако на предвыборном съезде партии власти ее даже не обсуждали, хотя директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская считает методику составления народной программы уникальной.
Народный фронт впервые применил технологию вики-политики, когда народная мудрость
собирается самыми разными способами, в основном сетевыми. Не только это, они делали и офлайн тоже. Но, в принципе, эта технология в России еще широко никем не применяется. И это была такая первая попытка спросить людей, а вот как вы считаете, что стоит делать, что самое важное? Более миллиона разных предложений поступило. Значительная часть просто там чушь, какие-то шутки и так далее. Документ получился достаточно большой, а за программу вот этой избирательной кампании был принят на съезде доклад Путина и Медведева. Они говорили некие программные положения, поэтому решили таким образом.
Среди активистов пропутинского общероссийского народного фронта есть и люди, более-менее известные широкой публике. Например, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он активно участвовал в разработке народной программы.
Настолько мощный массив идет предложений с мест, мы не ожидали. Это огромный поток, потому что опрашиваются абсолютно все. Молодая гвардия провела опрос вообще среди населения, то есть огромное количество людей было опрошено. Продолжает идти предложение по разным направлениям. И могу сказать, что во время бюджетных слушаний, народный бюджет так называемый, министры, заместители министра были поражены профессионализмом подаваемых предложений, замечаний и так далее, корректировок бюджета. Они были изумлены тем, что общественные организации дают совершенно профессиональные рекомендации, советы и замечания. То, что раньше от простых людей никто не требовал. Единая Россия дает возможность не только высказаться, но и включить это, подчеркиваю, в народную программу, в предвыборную программу партии.
Как же так получилось, что в результате всех этих обсуждений проект федерального бюджета, внесенный правительством в Госдуму и поддержанный фракцией «Единая Россия», предусматривает резкое увеличение расходов на армию и силовые структуры, а финансирование образования, здравоохранения и культуры сокращается? Неужели это соответствует мнению народному? Вот как это объясняет председатель либерального клуба партии «Единая Россия» Ольга Крыштановская.
Когда мы говорим о веке технологий в политике, речь идет об использовании общественного мнения. Люди, конечно, не являются экспертами в каких-то областях. Такие вещи, как, например, алкоголизм или наркомания, это всем очевидно. К сожалению, в бюджете почти никто не разбирается, кроме узких специалистов, да и таких очень мало. Поэтому спрашивать у народа, как вы считаете, вот какой бюджет, это дело такое провальное. Возможно, что если бы народ формировал бюджет, мы бы вообще без армии остались, просто бы распустили ее и все. Наверное, не каждая сфера политики может решаться вот таким образом. Веки технологии, то есть использование народной мудрости, они возможны все-таки, наверное, не как единственный инструмент, а как один из инструментов.
«Единая Россия» реанимирует идею народной программы не от хорошей жизни, подчеркивает политолог Александр Кынев.
То, что происходит в последнее время с кампанией на России, возникает единственное ощущение полной неуверенности ее организаторов и непонимания того, собственно говоря, что им делать. То есть такое ощущение, что вот тот шок, в который они впали после фактического краха идеи с Народным фронтом летней, когда это привело только к скандалам и дискредитации дополнительной, то усилилось лишениями съезда, когда лидером списка оказался непривычный Путин, а Медведев, с которым совершенно непонятно, как идти на выборы и под какими лозунгами, поскольку «Единая Россия» всегда была партией стабильности, и Медведев публично говорил про перемены. И вот это ощущение диссонанса того, что они уже отягощены рядом неудачных пиарных решений, на мой взгляд, преследует их до сих пор, и внятного, четкого выхода из ситуации, которая сложилась, мы не видим. Я думаю, что пример тому, с одной стороны, резко возросшая, но какая-то не очень осмысленная публичная активность господина Медведева, который проводит массу предвыборных мероприятий в последнее время, причем никто не понимает, зачем. С той же опытом, мне кажется, и вот это появление программы Народного фронта. Вроде бы съезд прошел, и там же за нее не проголосовали в качестве программы. Теперь снова появляется программа Народного фронта. То есть такое ощущение, что концепция меняется каждый день, а это говорит о том, что концепции нет.
В программе народных инициатив предлагается, среди прочего, ввести полный запрет на курение в общественных местах и полный запрет рекламы табака. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Международная печать 24 октября активно обсуждает итоги прошедшего в Брюсселе саммита ЕС, на котором лидеры стран Европейского Союза искали пути выхода из финансового кризиса. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Большинство газет сообщают о публичном споре президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщает «Гардиан», смысл словесной перепалки сводился к тому, что Саркози в резкой форме критиковал постоянное вмешательство британских министров в дела еврозоны и особенно факт, что вопреки отказу вводить евро, Великобритания продолжает принимать участие во встречах стран еврозоны. Гардиан, тем не менее, считает эти обвинения неоправданными. Цитирую. Тот, кто был свидетелем возмущенной дискуссии Кэмерона и Саркози, обратил внимание, что британский премьер-министр использовал важный аргумент. Меры по спасению европейской экономики, которые планируется принять в среду на саммите 17 стран еврозоны, будут иметь серьезное влияние на страны Евросоюза, не входящие в зону евро. Интересы этих стран также должны учитываться. Конец цитаты. А вот что сказал на завершившемся в Брюсселе саммите стран Евросоюза премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Если произойдет подобное сближение государств еврозоны, то возникнет риск, что страны, не входящие в еврозону, могут стать свидетелями того, что государства еврозоны начнут принимать решения, которые будут оказывать влияние на ряд вопросов жизненно важных и для других стран, в частности финансовые службы, и на общий рынок в целом.
С Дэвидом Кэмероном соглашается и газета Times, но при этом приводит аргументы экономического характера. Банковская система Великобритании ныне подает признаки, очень сходные с теми, которые наступают во время безрадостных дней кризиса. На сей раз причиной является греческая долговая инфекция, перекинувшаяся даже на большие экономики – Италию и Испанию. Эта информация появилась в отчете британского Нацбанка, где также говорится, что у финансовых организаций снова возникают проблемы с одалживанием средств на рынках, а это, в свою очередь, делает финансирование более дорогим. Если вызванные кризисом еврозоны финансовые проблемы не будут устранены, банки вынуждены повысить процентные ставки. Конец цитаты. При этом на встрече в Брюсселе президент Франции Николя Саркози пытался заверить собравшихся, что проблемы еврозоны будут решены в ближайшее время на саммите лидеров ЕС 26 октября.
Это очень важная консультация. Нам надо принять решение. Необходимо стабилизировать финансовую ситуацию и преодолеть кризис. Я уже говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. На этих переговорах достигнут определенный прогресс.
По мнению британских изданий, высказанная Дэвидом Кэмероном критика связана, кроме прочего, с ситуацией, сложившейся в самой Великобритании. Консерваторы объявили о своем намерении провести референдум по выходу страны из Евросоюза. И хотя аналитики считают маловероятной реализацию внесенного на голосование в парламент предложения, голоса евроскептиков звучат все сильнее и сильнее. Вот что пишет об этом «Гардиан». Правительство не уйдет в отставку, так как Лейбористская партия и партия либеральных демократов будут голосовать против проведения референдума, но многие полагают, что премьер-министр должен позволить решить вопрос об отношениях с Евросоюзом. В свою очередь газета «Индепендент» обеспокоена тем, как в Евросоюзе оценивают британскую дискуссию о референдуме. В сегодняшнем номере этой газеты напечатано интервью с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Она критикует страну за недоверие к институтам Евросоюза. «Мне бы хотелось, чтобы в Великобритании наконец начали больше говорить о том, что может предложить Объединенная Европа. Речь идет о 500 миллионах человек, которые разделяют общие убеждения касательно демократии, прав человека, экономической жизни. Внешняя политика как раз и заключается в том, чтобы граждане этого объединения могли получить экономическую выгоду, путешествовать, учиться, работать, иметь возможность беспрепятственно предлагать товары и услуги, а также быть уверенными в мире и безопасности». Это было мнение верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Интервью с ней было опубликовано в газете «Индепендент». Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Французский диджей Дэвид Гетто возглавил рейтинг лучших диджеев мира по версии влиятельного британского журнала об электронной музыке DJ Mag. 43-летний Гетто широко известен не только в мире больших дискотек, но и как автор собственных композиций и популярный продюсер, сотрудничающий с такими исполнителями и группами, как Риана, Келли Миноук, Мадонна, Black Eyed Peas. Гетто отодвинул с первой строки рейтинга голландца Армина Ван Бюре, на третьем стал еще один представитель Нидерландов DJ Tiesto. О профессии диджея и о том, чем хороший диджей отличается от плохого, я беседовал с музыкальным критиком интернет-сайта OpenSpace.ru Денисом Бояриновым.
Условный ряд технических параметров, которые отличают хорошего диджея от нехорошего. Но главное, что важно для человека, это как бы реально понимать и чувствовать, что в данный момент, какая песня подхлестнет аудиторию или наоборот, может быть, избавит ее темп для того, чтобы получился новый какой-то пик. Сейчас так сложился шоу-бизнес, что невозможно быть просто диджеем. Нужно быть, конечно же, максимально аккумулировать на себе внимание. Лучше быть многостаночником, быть и продюсером одновременно, и записывать альбомы самому и так далее, и так далее. Это в 90-е, когда только электронная культура поднималась, достаточно было быть просто диджеем, просто круто сводить пластинки. В большом количестве сейчас уже этого недостаточно. Дэвид Гетта, француз, собственно, скорее известен не столько как диджей, но сейчас я бы его скорее назвал продюсером, одним из скорее топовых таких электронных продюсеров, которые делают песни для певиц уровня Мадонны.
Вот интересно, что диджеи в последние годы становятся частью такого музыкального мейнстрима. Это не только, скажем так, дискотечные люди, но, предположим, тот же Тиесто участвовал и в открытии Олимпийских игр, и куда только, на какие крупные международные мероприятия его не приглашали.
Вся вот эта культура больших диджеев, диджеев-суперзвезд уровня Тиесто, Ван Бюрена, она имеет, конечно, что-то общее со спортом. Это правда, люди, которые управляют эмоциями многотысячной толпы, как раз, в принципе, на открытии Олимпиад, не самое место.
Вот этот список журнала DJ Mag, там есть какие-то закономерности или нет? Или это просто список диджеев и точка здесь?
Нельзя назвать его абсолютно объективным, справедливым, да, потому что надо все-таки понимать, кто составлял список и как он составлялся. В этих списках из года в год, уже последние там, лет, наверное, 5 или 6, тенденция примерно одна, что верхние топовые места занимают диджеи, которые играют прогрессив транс, так называемый, и в основном это голландцы. Как-то так повелось, что именно эта культура, эта музыка лучше всего развита как в Голландии. Поэтому первые места там обычно занимали вот Армин Ван Бюрен, Тиесто, Пол Ван Дайк и так далее. Они просто ротировали, знаете, там с места на место переходили. Дэвид Гетта, в принципе, немного другую музыку играет, более такую, знаете, напряженную, это принято считать электрохаусом или еврохаусом, еще называется. Она более такая рубленная, более ритмическая, менее мелодическая. Ну, немного вообще, наверное, подустали от одной и того же типа музыки, захотелось что-то нового, и Гетта действительно, он просто настолько, как за последние 2-3 года, он настолько вездесущий, проник везде, то есть питательно. Я скорее бы сказал, что это не то, чтобы тренд, это скорее признание очевидных успехов француза. Если бы ему дали это первое место 2 года назад, это был бы тренд. Сейчас это уже скорее как бы очевидное, да, что Гетта как бы везде.
Hi, it's David Guetta, and I wish you all the very best for 2011. I can hear your thoughts, like footsteps in the dark. The pain stirs in your voice, cuts like daggers to my heart. Don't you be afraid, baby, I'm here. Stop running from love.
Денис, а есть какая-то российская школа диджеев? Чем-нибудь отличаются российские диджеи от своих зарубежных коллег? Или, наоборот, стараются быть похожими?
Это зависит от того, какой тип музыки играет. Вы же понимаете, что тот уровень, который соревнуются в этом топе 100, это диджеи, которые играют на аудитории тысячи и тысяч человек, которые играют на стадионах, соответствующие там цветом видеошоу, подсветка и так далее. У нас есть люди, которые так что-то пытаются делать, но ни один из них как бы еще пока вот, так сказать, на мировом уровне не соревнуется. У нас как-то все-таки по-другому. У нас есть клубы, да, определенные, разные. Там есть популярные диджеи, сверхпопулярные, да, но это не стадионный уровень. В принципе, вот функцию, которую
которое, то место, которое в Европе и в мире занимает Дэвид Гетта, да, наверное, можно сказать, что у нас по той же модели, да, идет, развивается диджей смеш. Ну, такой, если знаете, пермский человек, который больше всего прославился сначала переделок таких известных хитов с российской эстрады, там от Юрия Антонова, начиная и Валерия Леонтьева, а теперь он уже там полноценно выпускает свою собственную музыку, которую там от начала до конца делает как бы сам. По-моему, вот у него вот такой активный гастрольный, стадионный диджейской программы у него нет.
Это вопрос инфраструктуры, качества техники, помещений или вопрос подготовки аудитории, или просто, ну, так сложилась, скажем, клубная сцена, что основные площадки – это небольшие танцевальные клубы или относительно большие, но не стадионы все-таки?
Ну, тут комплекс причин. Все равно надо понимать, что даже если первое место в списке занимает Дэвид Гетта, да, все равно Дэвид Гетта – это не один человек Дэвид Гетта. Это целая команда людей, это большое производство, и его диджей-сет – это не больше, чем работа одного человека, который там знает, какую мелодию поставить. И для того, чтобы полностью реализовывать это в наших условиях, в России много чего не хватает. И площадок качественных не хватает больших, и специалистов, которые могут соответствующую сделать аудио-видео, ну, видео-оформление, световое оформление, да, технические решения для диджей-сета. Ну и аудитория не слишком готова, я думаю. Это тот же и Ван Дайк, и Тиесто, и Гетто, они к нам приезжали в Москву и выступали, но, в общем, не на таком же уровне, на котором им привычно выступать в Европе.
Вот это направление, которое называется политтехно, в России представлено диджеем Алексеем Вишней. Это серьезное музыкальное, на ваш взгляд, течение, или речь идет просто о шутке ради шутки?
Ну, это скорее шутка, да, все же, игра. Ну, я думаю, что чисто вот умозрительно, концептуально, да, как арт-проект, это может работать, но по большому счету, когда люди танцуют, не так важно, какие там текстовые, сэмпловые, осмысленные фразы произносятся и произносятся ли. Для них важно, чтобы был ритм, энергия. Я думаю, мозг отключается, а включается мужичок. Вот. Но шутить на эту тему можно.
В Конституции у нас сказано, что одно и то же лицо не может занимать президентский пост более 2 сроков подряд.
Они поменяются местами. Они поменяются местами.
Ченч, поменялись креслами. Вот и все. Просинга, ченч, поменялись креслами. Вот и все.
Там написано, что не более 2 сроков. Патриот. Там написано, что не более 2 сроков. Патриот. А у нас не подряд, 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 не подряд.
Алексей Вишня, работающий в стиле политтехно, не вошел пока в сотню лучших диджеев мира по версии журнала DJ Mag, который возглавил француз Дэвид Гетто. Однако его композиция «Не подряд» не могла сегодня не войти в итоговый выпуск программы «Время свободы». Звуки в эфире «Радио Свобода» весь последний час микшировала продюсер Лина Ширяева. Ну а я, автор и ведущий программы Андрей Шар, информировал и развлекал вас как только мог. Всего доброго, танцуйте вместе с Россией.
Сказано, что одно и то же лицо не может занимать президентский пост более 2 сроков подряд.
Вот и все.
Там написано, что не более 2 сроков. Патриот. А у нас не подряд, 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 не подряд.
Они поменяются местами. Они поменяются местами.
Ченч, поменялись креслами. Вот и все. Просинга, ченч, поменялись креслами. Вот и все.
Я специально пошел посмотреть. Пошел посмотреть.
Ченч, поменялись креслами. Вот и все. Ченч, поменялись креслами. Вот и все.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
самым
назад.
Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
В Горсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократического.
Это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.